Что, мы сегодня начинаем следующую тему. Наша тема сформулирована «Как найти Всевышнего и понять, что Он нашел меня». Правильно?
Совершенно верно. Я не обещаю, что мы целиком уложимся в один урок.
Ну, мы не торопимся.
Тема глубинная, но максимум мы продолжим на следующем.
Спасибо.
Добрый вечер всем еще раз. Окей, давайте говорить о нахождении Всевышнего. И у нас еще остался вопрос Галит с прошлого раза. Так все-таки, как мы определяем, что такое Всевышний? Потому что мы говорим, кто такой Всевышний? Потому что мы говорили много вокруг да около, а сам ответ не дали. Так вот, мудрецы наши рассказывают про первую историю, когда человек находит Всевышнего. Кто этот человек? Это наш праотец Авраам Авину. И я думаю, что историю, которую я рассказывала, почти все читали в книгах типа «Мидраш рассказывает» или в других изданиях, но я повторю этот мидраш. Аврааму был, Аврааму, не Аврааму, было 3 года, когда он стал задумываться над вопросом, кто же управляет миром. И вот вышло солнце. И маленький Авраам сказал, о, вот кто управляет миром. Солнце греет, солнце дает жизнь, солнце это так хорошо и приятно. И весь тот день, он целый день служил солнцу. А солнце зашло, и вышла луна. И тогда маленький Авраам сказал, ой, оказывается, луна сильнее солнца, она как бы выгнала солнце. И вот она, видимо, это было посреди полнолуния, она такая красивая, она освещает небеса при помощи того, что мы ее видим, можно, так сказать, домой добраться, не так темно. Свита у нее, звездочки. И всю ночь Авраам поклонялся луне. А утром опять вышло солнце. И тогда сказал маленький Авраам, должен быть кто-то, кто управляет и солнцем, и луной. Он верховный владыка, а они только его слуги. Вот это и есть Всевышний, верховный владыка. И дальше мы учим из Мидраша, как он поверил Всевышнего, и как он ему старался служить. И интересно, маленький Авраам воспринимает Всевышнего как что-то, что несет бесконечное добро в мир. Солнце греет, луна светит. И как можно служить вот их хозяину, таким же путем, как он, видимо, хочет. Нужно стараться делать добро со всеми творениями. И так мы говорим про Авраама. Как он, опять я предполагаю, что вы эти мидраши читали, как он раскинул шатер посреди пустыни, куда он всех предлагал прийти, поесть, попить, а когда они его благодарили или предлагали заплатить ему, говорил, что вот не мне, не меня благодарите, не мне платите, а благодарите того, кто все это дал мне, кто хочет добра в мире. И таким образом у него было очень много учеников и людей, которые в него верили. И мы говорим про это, это нефеш ашер асу бехаран, и души, которые он сделал в Харане. И мы все читали, слышали мидраш, как он готов был рисковать своей жизнью и стоял против Немрода, который утверждал, что он-то является верховным божеством. И был брошен за это в огненную печь и вышел оттуда живым. Женщина. Полсекунды я отвечаю, что меня нет. Алло, они бэнца шиур. Да. Завтра. Прошу прощения, быстрее, чем слушать эти звонки в записи. Так вот. Я сейчас вам рассказывала просто потрясающие истории. Женщины, у кого дома лежит, а я надеюсь, что у каждой, текст пятикнижия Торы на русском, на иврите, на английском, на китайском, мне совершенно все равно на каком. Ну-ка, поищите там мои истории. Я думаю, что вы прекрасно знаете, что вы их не найдете. Тора начинает рассказ про Авраама, она упоминает его родословно в конце недельной главы Ноах, но про самого Авраама Тора начинает рассказ в главе Лех-Леха «Иди себе». Всевышний обращается к Аврааму и говорит ему, иди из своей родины, из своей земли, из дома отца твоего в ту землю, в которую я тебе укажу. То есть история Авраама в Торе начинается с того, что теперь Всевышний его нашел и открылся ему. После того, как он ему 75 лет. 75 лет он служил Всевышнему и видел его проявления в добре и старался нести эти проявления в мир. В 75 лет Всевышний открылся ему пророческим образом. Так вот, возникает вопрос, а почему все мидрашим, которые я сейчас упоминала, вообще не упоминаются в Торе? И я предполагаю, что есть на этот вопрос немало ответов. Но мне на всю жизнь запомнился ответ, который я услышала лет 45 тому назад в Михлалат Байт-Ваган, в колледже для женщин-учительниц, в котором сегодня Рабанит Хава Куперман работает и преподает. И, наверное, многие из наших слушательниц в нем когда-либо учились или слушали какие-то уроки. И преподавал там тогда такой рав Эпштейн, француз. И он как раз и преподавал у меня курс по книге Брейшит. И начал именно с главы Лех-Леха. И я помню, как он задал этот вопрос. Почему нам рассказывается про детство Ицхака и про детство Якова, а про то, как Авраам пришел к тому моменту, когда он нашел Всевышнего, а Всевышний нашел его, Тора не упоминает. И его ответ я помню по сегодняшний день, наверное, потому что я с ним глубоко отождествляюсь. Он нам сказал, Если бы Тора нам это описала, мы были бы уверены, что это единственный способ прийти к Всевышнему и единственный способ сделать так, чтобы почувствовать, что он нашел тебя. А у каждого человека есть своя дорога до того момента, пока он находит Всевышнего, и когда он находит Всевышнего, он начинает чувствовать, что Всевышний нашел его. И эту дорогу каждый человек должен пройти сам. За него не могут пройти его родители, даже если эти родители его воспитывают в религиозном духе. Я помню, когда мы приехали сюда, я через несколько лет сказала маме, что пока мы жили в Советском Союзе, я уже была человеком сознательным, так я была соблюдающей, но вряд ли по-настоящему верующей. Верующей я уже стала в Израиле. И мама мне тогда сказала, она Рава Эпштейна не слышала на лекции, но она мне сказала ту же фразу. Думающий человек должен пройти этот путь сам. Никто не может вместо тебя найти Всевышнего и поверить в него. И мы сейчас опять вернемся к книге Брешит. Но я до этого хочу сказать, что очень часто мы настолько убеждены, что детям все абсолютно понятно, что мы даже не говорим об этих вещах. И мой брат рассказывал, как он со своим старшим мальчиком в 4 года провел такой эксперимент. Значит, дети же поют «Ашем эйн ло гуф», «Всевышний у него нет тела». А брат не поленился и спросил его, а что у него есть? А он ответил, голова, руки и ноги. Все понятно, я надеюсь. Тела нету, а голова, руки и ноги есть. А мы что, объясняли, что это не так? Мы ничего не объясняли. Так вы скажете, ну ладно, Цепора, вы рассказываете про 4-летнего ребенка. Но я помню, как я говорила в классе для 16-летних, 17-летних девушек. Я говорила, как Всевышний нас любит. И одна из девушек меня прервала и говорит, а зачем ему любить чужих, пусть возьмет себе жену и любит ее его одну. На полном серьезе. То есть Всевышний такой Дед Мороз, Санта-Клаус, который там сидит на облаке делает добрые дела. Зачем ему на всех растрачиваться, пусть возьмет себя Снегурочку в жены или в дочки. И я опять повторяю, мы мало задумываемся. И уж, по крайней мере, очень мало обсуждаем это между собой, с детьми и так далее. Вот мы верим в Бога, это постулат. А как Галит спросила, во что мы верим, непонятно. Окей, давайте возвращаться к нашим праотцам, которые нас учили, во что мы верим. Итак, Авраам верил в Хесед. Он познал Всевышнего как проявление бесконечной доброты в этом мире. И всю свою жизнь служба Авраама Всевышнему была в том, что он старался делать добро окружающим. Ему удалось повлиять на немало последователей. Помните, когда Авраам, так сказать, говорит Всевышним о своей бездетности? Он говорит, она следует меня, Дамесек Элиезер. Элиезер Эвед Авраам, Элиезер раб Авраама. Говорят наши мудрецы, что Элиезер был настолько под влиянием Авраама, что люди даже не умели их отличить. Он копировал Авраама во всем поведении, во всех жестах. Он делал все, как Авраам. И действительно, он достиг огромных моральных высот. Факт, какую длинную историю ему Тора посвящает. И мудрецы наши говорят, красивее то, что говорили рабы наших отцов, чем учение сыновей. А где он? Вы когда-нибудь слышали про его, последователей? Вот я не знаю, обычно есть какой-нибудь рож ешива, так, глава ешивы или глава хасидута. Есть династия. Ну ладно, можно сказать, что Элиэзер не мог войти в династию Авраама, так как он из потомков Хама. Так, и как сам Авраам сказал, не может проклятая соединиться с благословленным. Так, Седер, все понятно. Ну, хорошо, а пусть будет такая династия Элиэзера. Нет династии. Потому что человек, который копирует чужую веру, пусть даже делает это великолепно, так у него нету своего пути к Всевышнему. У него есть путь его учителя. Учитель ушел, исчез и путь. Ему нечего оставить следующему поколению. А кто же был следующим звеном? Следующим звеном был Ицхак. И мы всегда говорим про Акедат Ицхак, жертвоприношение Ицхака. И говорим, почему это было таким страшным и великим испытанием Авраама. Потому что Аврааму вдруг Всевышний повелел делать что-то, что абсолютно противоречило всей вере Авраама Всевышнего. То есть Авраам видел Всевышнего как хесед, проявление бесконечной доброты, а тут приказа человеческая жертва. Ну и мы знаем, что это было отменено так, что Всевышний только, как бы это сказать, дал всем увидеть, насколько вера Авраама в него бесконечна. А та ядати, теперь я знал, если я перевожу на русский, объясняют наши толкователи, теперь все будут знать то, что я уже знал, насколько ты мне предан. Ну а сам Ицхак, напоминаю, он у нас не мальчик, ему 37 лет на момент так еды. То есть он добровольно готов быть принесен в жертву Всевышнему. И говорят наши мудрецы, что пока он лежал на жертвеннике, раскрылись перед ним врата небес. И он пришел в трепет полный. И, дорогие женщины, если мы с вами, у нас сейчас в Израиле ночь, кто выйдет и поднимет глаза к небесному куполу вот таким ежедневным, которым мы его увидим, по-моему, уже вполне достаточно, чтобы прийти в полный трепет. А он увидел внутренний смысл всего этого. Это и есть раскрылись перед ним небеса. И Ицхак избирает совершенно другой путь служить Всевышнему, который кажется противоречащим пути Авраама. Дин, суд, как мы говорим, страх Ицхака. Ицхак видит ту бесконечную силу, которая управляет миром. Ицхак видит, что любое действие Всевышнего, в основе его лежит высшая справедливость, которая обычному человеку недоступна и непонятна. И он трепещет перед Всевышним. И это его путь. И у него будет сын Яков. А Яков, мы говорим, что он дошел до высшего уровня. И Яков – это эмет, истина. А что говорит истина? Что Всевышний включает в себя и бесконечное, милостливое отношение к миру, и бесконечный справедливый суд. И все это у человека не может сочетаться, а вот у всемогущего и Всевышнего это сочетание, оно и есть истина. А так как наши мудрецы умеют любую вещь донести до простого человека, то вот так мы и молимся в день суда Всевышнего над всем миром. Как мы называем Всевышнего в этот день? Авину Малкейну, отец наш, царь наш. И что мы просим? Посмотри на нас, либо как на своих сыновей, либо как на своих рабов. Если как на сыновей, то смилостивись над нами, как отец. А если, как на рабов, глаза наши подняты к тебе, пока ты над нами смилостивишься. И вот это Авину Малкейну, понятно, что это не я сам Всевышний. Отец наш, царь наш, это те проявления, в котором мы, все обычные люди, можем научиться видеть Всевышнего. И, дорогие женщины, я вам хочу сказать, мы сегодня вообще не понимаем, что такое царство. Так? Потому что мы живем при демократии, я сейчас не буду обсуждать и высказывать свое мнение о демократическом строе, это не важно. Но что такое царство, нам непонятно. Но я из-за этого, когда я ездила за границу, я помню, как мы первый раз приехали в Англию. И стояли напротив королевского дворца в Лондоне. И там была смена караула. Мы с утра подъехали на смену караула, которая длилась почти час. Ну, муж поснимал это. И мне говорит, слушайте, еще не надоело на это смотреть, поехали дальше. Лондон полон интересных вещей. Я говорю, я хотя бы до конца церемонии, я тут. Ты что, маленькая девочка? Я говорю, нет, совершенно наоборот. Я хочу посмотреть, как приветствуют царя, какая есть церемония во всех деталях. Муж мне говорит, не валяй дурака. Это абсолютно туристическое мероприятие. Я говорю, мне это понятно, я извиняюсь. Это она уже тогда была очень симпатичная, седая бабушка. И эта седая бабушка отнюдь не всесильна. Но все эти традиции остались с времен, когда на царей смотрели как на людей, которые имеют право, полное право решать о жизни и смерти людей. И когда смотришь на это, начинаешь понимать, что когда мы говорим о вину Малкейну, так, я не могу оспаривать решение от царя, даже если они мне не очень нравятся. Это при демократии я могу писать протесты и высказываться на тему Нетаньяху дурак или не дурак, так? Или Трамп дурак или не дурак. А когда есть царь, то это оскорбление царского величества. И я тут говорила своим ученицам, что даже по правилам еврейской галахи, даже если царь прощает оскорбление своего достоинства, лично он не может простить, потому что нанесли неуважение не ему, а тем, что он олицетворяет собой, самой идеи царства в этом мире. И поэтому есть особая браха, как благословление, когда видят царя. Потому что все это нас должно немножко научить, как смотреть вот на эту сторону Всевышнего. А другая сторона Всевышнего – это Отец. И, как я уже говорила на своих уроках, нас учат почитать родителей, чтобы мы пришли к почитанию Всевышнего от любви, а не только от страха и трепета. И чтобы мы чувствовали себя любимыми детьми Творца, которые могут к нему обратиться с просьбой. И вот здесь, если я вижу Всевышнего только как царя и испытываю перед ним только страх или трепет, так мне нужны заслуги, и я должна иметь право на его милость. А если мы видим в нем любящего отца, то, знаете, отец дает нам, и когда мы не заслужили, просто потому что он нас любит. Но любящий отец время от времени не дает. А если наш отец царь? Так вот, с одной стороны, мы перед ним должны трепетать. А с другой стороны, мы все-таки можем рассчитывать на его протекцию. Мы же все-таки его дети. И вот между этим страхом и трепетом и нашей уверенности в любви его к нам, и мы, обычные люди, вращаемся. И чем, и каждый, я скажу так, знает для себя, где тот момент, где он себе больше не может солгать, и он видит руку Всевышнего. Сейчас для тех, кто свободно читает на иврите, сейчас вышла совершенно потрясающая книга Рабанит Эстер Фарбштейн «Тал Тхия. Роса воскрешения». Это письма людей религиозных и простых, и раввинов, и мужчин, и женщин, которые пережили катастрофу и после катастрофы писали своим родным, близким, друзьям. Так она приводит такие письма, которые можно сказать так, они полны веры Всевышнего, несмотря на то, что они задают вопросы, как все это могло случиться, но они не потеряли от этого своей веры. И Рабанит Фарбштейн провела целое историческое исследование о каждой семье и пишет историю этой семьи, дети включены. Короче, очень глубокая книга. И на этой неделе я была на вечере, который был посвящен изданию этой книги. И слышала там хорошую историю. Как в Яд Вашем, это самая большая организация в Израиле, которая занимается историческими исследованиями и памятью жертв катастрофы, был очередной вечер на какую-то тему, связанную с тем, что происходило во время катастрофы. И там говорила одна религиозная женщина. А после этого ей предложила подвести ее в город другая женщина, которая определяет себя как абсолютно нерелигиозную. То они едут, и та ее спрашивает: «Слушай, как ты можешь верить в Бога после катастрофы? Если он мог такое допустить, как ты вообще можешь верить в Бога?» Та, которая религиозная, на нее смотрит и говорит ей: может, он не знал, что происходит. Может, у него не было возможности что-то сделать и помочь, хоть он и хотел. Та, которая нерелигиозная, резко останавливает машину и кричит: как можно говорить такие глупости, он всесилен. Она говорит: серьезно? А я-то думала, так если он всесилен, куда ты лезешь с ним спорить? Так вот, это очень тяжело. Потому что да, нам хочется видеть всегда только проявление гуманизма, как мы его воспринимаем нашим коротеньким человеческим умом. А Всевышний иногда ведет себя так, как нам непонятно. Самую страшную историю на эту тему мудрецы приводят. Я уже не буду говорить про книгу Иова, мы обо всем этом еще будем хоть немного разговаривать. Но самая страшная история – это как Всевышний показывает Моше Рабейну все поколения учащих Тору. И Моше Рабейну, у него перед глазами видение – человек истолковывает значки, которые надписаны над буквами свитка Торы, и говорит оттуда всякие вещи, которые Моше стоит, он их сам не знает, и он уже просто, так сказать, себя почувствовал каким-то крохотным. И он слышит, как спрашивают этого человека: откуда ты берешь то, что ты говоришь? Он говорит: все это взято из Торы Моше. Ну, Моше немножко успокоился, спрашивает Всевышнего, кто этот гений, который истолковывает короны и буквы. Он ему говорит: его зовут Раби Акива. Он ему говорит: какова же награда этого Акивы? и видит картину его гибели, когда римские палачи разрывают железными расческами тело рабби Акива. И Моше Рабейну, девочки, женщины дорогие, не я, не мы, Моше Рабейну, величайший из всех пророков, обращается к Всевышнему и говорит ему: «Зу Тора, зу Схара, это Тора, а это ее награда?» И отвечает ему Всевышний: «Шток каха Аллах бы махшавал и фанай, молчи, таково было мое решение». И не объясняет этого решения. И вот об этом Моше Рабейну просит: «Гаренина этпанеха, покажи мне лицо свое». А Всевышний отвечает ему: «Я могу тебе показать мой зад, затылок, а не могу тебе показать свое лицо». И говорят наши мудрецы, что Всевышний ему показал узел на своих тфилин, то есть понятно, что это символ, так? Мы не думаем, что Всевышний действительно на практике натягивает на тело, которого у него нет, черненькие коробочки. Но что это такое узел тфилин? Это связь еврейского народа с Всевышним. Это тфилин. И вот эту связь Моше смог увидеть, что что бы ни было, Всевышний всегда будет с еврейским народом. И как отец он будет страдать в его горе, а как судья и как царь он будет посылать то, что нужно народу для того, чтобы он мог продолжить свое существование. Окей, я остановлюсь здесь, а в следующий раз мы поговорим, как почувствовать, что он нас нашел.
Спасибо большое, особенно вот за последний рассказ про Моше Рабейну, потому что вот в шаббат как раз у нас была большая дискуссия на тему. Ну, мы обсуждали вот грех шалехов и говорили, ну что ж они такого сделали? И сколько нам еще расплачиваться, чтобы уже Всевышнему, ну как бы расплатиться нам со Всевышним за этот грех? И вот мне кажется, если я услышала ответ.
Окей.
Спасибо. Вот, дорогие наши слушательницы, у вас тоже есть возможность задать вопрос? И даже вступить в дискуссию и поговорить, порассуждать. Ну, во-первых, вы можете задать свой вопрос в чате, но насколько мне кажется, что чат не работает. Давайте сделаем проверку.
Я не вижу никаких.
Да. Поэтому, если вы уже писали в чате, то учтите, что мы ваши вопросы не видим. Но вы знаете, что есть у нас еще возможность, тут написано вопросы и ответы, вы можете также и здесь писать. Я вижу, один вопрос уже есть. И также вы можете поднять руку, и я сделаю возможность вам включить микрофон. Давайте посмотрим, что у нас за вопрос здесь в чате есть. К Всевышнему идет каждый человек на земле. Для этого Бог и дал человеку жизнь на земле. После жизни все к Всевышнему, а там кому рай, а неправедникам ад. Вообще это про нас. У нас есть ад, рай. Как мы вообще к этому относимся?
Окей. Давайте немножко поговорим про них, а то я на этой неделе видела в Толдот Ишурун два вопроса, когда ты их читаешь, тебе так немножко грустно от непонимания людей становится. Один вопрос был: у человека ему за 30 лет, у него сложности по жизни – Так может ли он отказаться от своего будущего мира для того, чтобы в этой жизни сейчас у него все уладилось? Так, а второй вопрос мне еще больше понравился. А будет ли в будущем мире кино, выставки, музеи, театры, а то это, так сказать, вершина духовности для человека, и если этого всего не будет, то что же там будет? Так вот, давайте начнем с того, что мудрецы наши говорят, «Кол Исраэль ешлахем хэват вулалам амта». У любого человека из Израиля есть часть в будущем мире. В будущем мире это то, что мы называем Ганеден, рай и так далее. Это не физический сад, в котором разгуливают, нюхают цветочки, рассматривают красоты этого сада и смотрят выставки и так далее. Это близость к Всевышнему. И я хочу сказать, я глубоко уверена, что любой человек, который испытывал вот эти вот минуты близости к Всевышнему, знает, что нет большей душевной радости и душевного наслаждения, чем ощущать себя близко к Всевышнему. Я в молодые годы сидела дома со своими 5 детьми и не работала. Я очень дружу со своим братом, который раввин, очень знающий человек. И он меня когда-то спросил. Он мне говорит: послушай, ты женщина интеллектуальная. Вот честно, ребенки, пеленки, тебе этого достаточно, что в твоей жизни дает тебе духовно? Я даже не задумалась, я выстрелила. Я ему говорю: дорогой, я 5 раз в жизни видела Всевышнего лицом к лицу. Ты до 120 будешь учить Тору, ты его так не увидишь. Женщина, когда она рожает, мы же слово «лида», роды на иврите говорим «лейяд ашем», возле Всевышнего. И ладно, может, я такая начитанная, наученная, но я помню, как я провожала одну свою ученицу, девочку, которая тогда была в Израиле 2-3 года, на самом начальном этапе ее религиозного пути, уже не на самом начальном, они уже все наблюдали, но я была с ней на первых родах. И роды были тяжелые, тянулись долго. И когда они кончились, она мне вдруг говорит: Цепора, правда Всевышний сейчас здесь? Я улыбнулась, говорю: да, моя дорогая, но для тебя, не для меня. Ты его видишь сейчас, не видишь глазами, видишь душой. Я нет. Так вот, вот эти моменты близости к Всевышнему, любой человек, который испытывал их хоть чуть-чуть, знает, что это величайшее наслаждение, которое только может быть. Так вот, обещают нам, что это наслаждение будет бесконечным. Душа – это частица Всевышнего, и по нашим заслугам мы к нему приблизимся. Но, я сейчас расскажу хасидскую историю, которую я лично считаю очень важной. Значит, наиболее безграмотной частью еврейского населения в местечках были всякие ремесленники, а уж хуже всех балагулы, извозчики. Да? Эти бедняги целую неделю проводили, в общем, в компании лошадей и других извозчиков, таскали в любую погоду по Украине, Белоруссии, Польше. Работа была тяжелая, разговаривали они некрасиво, молились, когда успевали, ели, что попало, пусть кошерное в их глазах. Ну, в общем, жизнь у них была очень непростая, и назвать их большими праведниками было бы сложно. И вот такому извозчику произошло с ним событие. Он видел, как по мосту едет повозка, другая повозка, и мост, это же деревянные мосты тех времен, сломался, и все, кто был в этой повозке, вместе с лошадями упали в воду. Он, не задумывается, бросает свою, делает лошадям тьфу, останавливает свою повозку, вытягивает, кого может из воды, но в процессе спасения других людей тонет сам. И душа его попадает на Верховный суд. То и ангелы-обвинители, понятно, что фигурально все это, приносят мешки его грехов за эти годы. Там много накопилось, и вроде чаша тяжелая. Приходят ангелы-защитники, берут людей, всю эту повозку и так далее, и кладут на вторую чашу весов. Мы говорим, что кто спас одного человека, спас целый мир, а он спас несколько миров. Ничего не поделаешь. Чаша того, что он сделал для этих людей, перевесила. Решили, что он отправится в рай. Но тогда вмешались ангелы и говорят, а как его вообще можно поместить в рай? Что он понимает в духовной близости к Всевышнему? Он же ничего от этого не почувствует, что ему в этом рае делать. И вот его поместили в выдуманный мир. Что такое выдуманный мир? Он воображает себе там, погоняет замечательную повозку с быстрыми лошадями. Они несутся, у них достаточно овса. И самый настоящий рай для нашего извозчика. Увидел это Балшем, тот расплакался и обратился к Верховному суду. Верните его на землю, так сказать, пусть удастся откачать его от того, что он наглотался воды, а я беру на себя найти его на земле и приблизить его к Всевышнему, чтобы он со временем заслужил настоящий рай, а не выдуманную повозку. Так вот, когда я читала про рай музеев и выставок. Наверное, есть такой рай для людей, у которых нету более высоких духовных стремлений. Вопрос только, или мы хотим рай мороженого или выставок, или мы хотим близость к Всевышнему. Что касается ада, то я должна сказать, что мне с ним было ужасно тяжело. Так адский огонь, так мы, тут мы говорим про духовное наслаждение, а тут это что, пытки? Пока я не нашла замечательное объяснение у одного из хаббатских раввинов, который говорит, и женщины, я лично мне стало страшно от такого ада. Когда говорят, что нет человека, который не проходит через ад. А в чем он заключается? Человеку показывают все его деяния по жизни, так? И он горит от стыда за все нехорошее, что он сделал. Так вот, как это, когда горят от стыда, я думаю, любой человек, с которым это хоть раз произошло, понимает. А тут вообразите, невозможно говорить, но я же делала это из самых лучших побуждений. Все ясно, ужасно стыдно. Так вот, этот позор и очищает душу, и человек после этого может сблизиться с Всевышним. Душа человека. Это, так сказать, на самом простом уровне то, что наши мудрецы говорят про еврейские ад и рай.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Вот мне тоже очень хочется, как бы близок к тому, что я сказала. Но когда же все-таки закончится время искупления грехов, и народ Израиля перестанет страдать? Сколько еще? Спасибо.
Я не пророк, чтобы ответить на такой вопрос. И написано, что Яакова Вину, самый великий из наших праотцов, перед своей смертью хотел сыновьям рассказать про это, и не получилось у него, не дал Бог ему сказать. Но я знаю одну вещь, и вот ее нам Галит обещала в этот четверг. Мы будем говорить в четверг о том, как приблизить это избавление. Одной фразой я скажу сейчас. Каждое наше доброе дело – это шаг к этому избавлению. Сколько таких шагов нам еще предстоит пройти, никто не знает. И то, что мы можем. Про избавление сказано у пророка Ишаяху. «Бы-ита ахишена, в ее время ускорю геулу, избавление». Так спрашивают толкователи, если это вовремя, то как же ускорить? Если ускорить, то как же во время, так? И отвечает, что если геула может прийти в любую секунду, потому что так Всевышний предназначил, а мы своими действиями можем ускорить наступление этого момента. Это все, что я могу сказать себе и каждому из нас.
Спасибо. Есть две поднятые руки. Давайте попробуем. Александра. Александра, у вас есть возможность включить микрофон. Что-то у Александры не получается. Давайте Дарье дадим возможность. Дарья, мы вас слушаем. Дарья.
Алло, слышно?
Да.
Да. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос продолжения такой. Вот вы говорите, нужно совершать правильные действия, да? Я поняла из лекций по книге Месилат Йешарим, что действия, как и вы тоже сегодня сказали, поднимаются на новый уровень с помощью страха и любви, да? И нужно соблюдать некоторый баланс, да, потому что только страх – это плохо, это уродство, да, и только любовь – это будет слишком большая любовь к себе в итоге. Мой вопрос – как находить вот этот баланс? И если можно, может быть, из жизни какие-то ситуации, да, вот когда, например, вы или кто-то из ваших знакомых понимал, ой-ой-ой, вот сейчас слишком много там страха или а сейчас слишком много любви. Как вот это нащупать и вовремя скорректировать себя? Спасибо.
Дарья, Огромное спасибо за вопросы. То, что любят называть вопросом миллиона долларов. Если бы мы знали всегда, как правильно поступить и как установить этот баланс, я думаю, что очень многих проблем в нашей жизни бы не было вообще. Но я попробую сказать так. Когда мы ощущаем претензии к Всевышнему, пришло время трепетать перед ним, потому что это, так сказать, кто мы такие, чтобы ему высказывать претензии. Но когда мы трепещем при этом, мы можем, не дай Бог, начать ощущать Всевышнего, как какого-то тирана, который хочет нам сделать только дурное. Так вот, в этот момент одновременно очень важно напомнить себе, что он для нас делает столько хорошего постоянно, и каждый из нас может пальцем указать, вот оно, это хорошее. Так, причем я даже не говорю о таких якобы стандартных вещах, как здоровье и способность думать, работать, какой-то уровень материальной обеспеченности. Я говорю, когда вдруг замечаешь, как вот сейчас в твоей жизни устроились какие-то маленькие вещи, моя дочка любит это называть поцелуем, воздушным поцелуем Всевышнего, я люблю этот оборот. И у каждого из нас есть вот эти моменты воздушных поцелуев. Когда ты вдруг ты готов, что-то делаешь, я с собой могу сказать, вот я начинаю преподавать какую-то тему, так, и вдруг именно на эту тему я нахожу прекрасную статью или очень подробное объяснение, когда я сидела и читала вообще что-то другое, это не то, что я специально искала, вот просто послали идею, правильную формулировку. Когда ты идешь делать какие-то повседневные вещи, они сами собой улаживаются, ты начинаешь чувствовать вот эту вот руку Всевышнего. И я попробую привести пример, который в моих глазах, ну уж с одной стороны, совершенная мелочь, а с другой стороны, я вот действительно чувствовала этот воздушный поцелуй Всевышнего. У нас мы готовились к свадьбе одного из моих сыновей. Теперь я, в общем, очень рада, что вы меня видите только в верхней части. Я очень далека от идеальной фигуры. Скажем так, я очень полная, чтобы не говорить о себе, толстая. Для такой женщины найти нарядную, элегантную вещь, а мне на свадьбе хочется своего сына, хочет быть нарядной, элегантной, очень нелегко. И я помню, я сговорилась с невесткой, что я приеду в другой город после окончания учебного года, там есть магазины, поищем. И вот в один день, во вторую половину дня я преподаю, а у меня началась, ну, совершенно дикая и сумасшедшая мигрень. Я, благо, мои два урока были последние. Я говорю девочкам, слушайте, идите домой. Я не в состоянии сегодня преподавать. Ну, девчонки рады, я их распустила. Подавав, никогда ученики на такие вещи не жалуются. А я сажусь в автобус и еду. И у меня в мозгу идея фикс. Что мне вот сейчас нужно на этом автобусе проехать мою остановку, поехать еще несколько, зайти в определенный магазин для больших размеров, вот мне там будет свадебная платье. Я себе говорю, с навязчивыми идеями надо бороться. Я слажу на той, я слезу на той остановке, на которой я должна слезть. И я через окно автобуса вижу, как проходит автобус, который меня, второй автобус, должен был довести до дома. До следующего автобуса полчаса. Ладно, думаю, доеду, спущусь туда и увижу, что там нет никакой одежды. Вернусь домой и не буду на свои навязчивые идеи реагировать больше. Я доезжаю, захожу. Мне показывают два платья моего размера. Одно мне не нравится вообще, второе... Ну, знаете, как сказала потом моя дочь, если бы ты заказала, и то не могло бы быть больше на твой вкус и стиль. Я одеваю никаких починок. Вот как будто шили по моей фигуре. А у меня при себе ни копейки. Я ей говорю, слушай, положи это в сторону, я через час небольшим вернусь с деньгами. Она мне говорит, но учти, это одно такое платье. Если тебя здесь за два часа не будет, я продаю. Я звоню мужу, он любит посмотреть, как на мне вещь сидит, и рассказываю ему эту историю. Он говорит, ну такого не бывает. Ну мы поехали, короче, я трех детей женила с этим платьем. И я бы теперь... Я себя потом спросила, вот за что такая доброта Всевышнего? А я была занята высшей головы полезными делами. Вот я просто ощущала, как меня взяли за ручку и повели в этот магазин. Так когда были всякие вещи, которые не устраивались, не улаживались, не получались, и которые меня злили, я себе напоминала, посмотри, как тебя Всевышний любит в мелочах. Так если сейчас не получается, это не потому, что он тебя не любит, а потому, что тебе это не надо и не положено.
Спасибо, спасибо огромное за такой подробный ответ. Вы знаете, я прям даже растрогалась. Не знаю, вот ваши лекции, это так ценно, когда нету из других, вот, ну, ни с кем нельзя о таком пообщаться. Это прям какой-то свет вообще. Спасибо вам огромное.
И вам спасибо за вопрос, потому что вопрос был замечательный.
Спасибо большое. У нас есть вопрос. Сейчас я зачитаю. В нашем поколении молодежь отталкивает страдания и сложности. Я преподаю еврейские предметы подросткам, далеким от иудаизма. Стоит ли им рассказывать о том, что Всевышний не всегда делает так, как нам хочется? Испытаниях, наказаниях, трудностях. Не оттолкнет ли это от еврейского образа жизни?
Дорогие слушатели, в нашем были поколения, когда людям нравились страдания, мне бы ужасно хотелось встретиться с представителями этого поколения и выяснить, а чего у них был такой мазохистский настрой ума. Кто же любит страдания? Мы в молитвах говорим, что мы просим там не наказывай нас страданиями, не испытывай нас чересчур тяжело и так далее. А теперь у меня второй вопрос на засыпку. А кто-то когда-нибудь в каком-то мире, в каком-то стране видел жизнь без страданий, испытаний, трудностей? Наказание, мне не очень хочется пользоваться этим словом, но пусть будет и наказание. Такое действительно бывает. Есть такой рай на земле, вы мне адрес скажите, я помчусь туда. Так? Это часть жизни. И каждый человек истолковывает себе эту часть жизни, как хочет. И в наше время, есть и подростки, и взрослые, которые видят луч света, и есть те, которые видят тьму вокруг, и с этим ничего нельзя сделать. И если я пытаюсь об этом не говорить, а говорить о бесконечном милосердии Всевышнего, не упоминая, что он царь, и от его руки приходят и испытания, и трудности, тогда дети обвинят во лжи. Ну вон, у нас чересчур короткая память, но всего месяц прошел с тех пор, как 45 замечательных людей ушло из нашей жизни. Так кто про это слышал, а что я теперь скажу? Что там, что Всевышний про это не знал или не мог предотвратить?
Да, спасибо, что-то я не поняла, что у нас произошло. Но хорошо, спасибо.
Галит, позвольте я добавлю
еще. Да, да, извините.
Не-не, я просто подумала, что я хочу к этому ответу еще что-то добавить. Для того, чтобы я могла разговаривать с учениками, я у себя внутри должна быть уверена, что я принимаю волю Всевышнего. Если я ее принимаю, я смогу это донести до других. Если я возмущаюсь в глубине души поведением Всевышнего, мне никогда это не удастся донести до других. То есть мое возмущение, как же донесу, я имею в виду веру в него, как в царя.
Спасибо, но вот мне непонятно это. Ведь я могу донести веру, даже если я... То есть если я недовольна, значит, я верю в то, что Всевышний есть. А в том, что я недовольна, это уже следующий вопрос.
Послушайте, я что-то не так сформулировала. Я не имела в виду, что я не имею права сказать, что я недовольна. Есть в самой Торе потрясающая история. Всевышний решает наказать Содом. Так, город злодеев, который заслужил полнейшее уничтожение. Что говорит Всевышний? Неужели я скрою от Авраама то, что я делаю? И очень трудно понять, зачем столько раз повторять одни и те же слова, как Авраам говорит Всевышнему. Ну неужели ты накажешь праведника с грешниками? Вот если там будет 50 праведников, оставишь эти города? говорит Всевышний, ради 50 оставлю. Авраам начинает торговаться. А ради 40, а ради 30, а ради 20, а ради 10, меньше этого он уже не просит, потому что он знает, что ради 8 праведников Всевышний не сохранил мир, был потоп. Странная история. Все равно же города были уничтожены. Зачем же Всевышний все докладывает Аврааму и вступает с ним в этот торн, зная, что там нету и 10 праведников? Всевышний говорит это, потому что Авраам должен научиться и дать следующим поколениям понятие про «здака умишпат», справедливый суд и доброту, дарение и так далее. Не может у человека не болеть душа, когда, разве что он действительно на величайшем духовном уровне, и как про Аарона написано, когда его двое сыновей умерли в храме, и воедом Аарон, и Аарон промолчал, то есть не только никаких претензий не высказывал, а принял это в душе. Это уровень Аарона Коэна, первого еврейского первосвященника. Нам, как людям, чужая боль должна болеть, мы за нее должны переживать, мы можем быть недовольны. Но мы должны это все чувствовать с места, в котором мы знаем, что мы не способны понять решение Всевышнего, а поэтому мы должны их принимать, зная, что он выбрал то, что правильно. А то, что правильно, оно хорошо, даже когда оно нам лично не нравится.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, урок подходит к концу. У вас есть уникальная возможность в последние 10 минут задать ваши вопросы. Я хочу напомнить, что чат не работает. Мой номер телефона вы все видите. Вы можете прислать мне на WhatsApp вопрос. Я сейчас продублирую свой телефон для тех, кто только недавно подключился к нашему уроку. И также я вот вижу, что у нас тут еще есть вопрос. Но я видела вопрос в YouTube. Сейчас я из YouTube зачитаю вопрос. Сейчас я не могу его найти. Там вопрос про ад, продолжение разговора про ад. Спрашивают, а где же место тшуве?
Сказано, что место тшуве до последней минуты нашей жизни. Когда уже умирающий молится и раскаивается, ему прощено, Всевышний это обещает, что он примет чуву и в последнюю минуту. И мудрецы наши эту идею развивают. Сделай чуву за день перед смертью. А как я знаю, когда я умру? Значит, каждый день надо делать чуву, так?
А это разве не по-христиански? Там же вот в христианстве есть такое, да, что там, ну, заходит, вот, не знаю, кто там у них, и к постели больного, чтобы отпустить грехи или покаяться ему.
Полин, дорогая, огромное спасибо. Колоссальная разница, очень простая. Мне никто, кроме Всевышнего, мои грехи отпустить не может. Так, не нужно никакого публичного покаяния. Это между мной и Всевышним. И люди, которые чувствуют, что они близки к смерти, читают совершенно стандартный ведуй, и они не должны останавливаться, и вслух говорит, да, вот здесь говорится, насмехались, я издевался над святыми вещами, я за это прошу прощения, это все у него в уме. А тут я когда-нибудь кого-то обманывал или изменял, это все остается с ним, никакой исповеди в иудаизме нету. Она только между нами и Всевышним.
А как же грехи между человеком и человеком?
А это другая статья. Это мне опять... вот это в моих глазах самое потрясающее. Это мне Всевышний не может искупить. Это я должна просить прощения у другого человека. А если у меня нет возможности у него просить прощения, то у меня есть возможность молиться о том, чтобы он простил. А для того, чтобы Всевышний ему такие положительные мысли послал, желательно, чтобы я научилась прощать другим.
Спасибо. У нас есть много вопросов. На много вопросов мы сейчас не успеем ответить. Есть очень глубокие вопросы, очень большие, глубокие, это целые темы. Но есть вопрос про политику, про то, что сейчас происходит в Израиле. Вы разрешаете его зачитать или вы не хотите, чтобы мы этот вопрос трогали?
Послушайте, я хочу сказать, каждый народ имеет такое правительство, которое он заслуживает. И я это сейчас говорю не о, я извиняюсь, тех мерзавцах, которые позволяют себе то, что позволяют, а нас самих. То есть единственный путь сделать так, чтобы это жуткое, кошмарное правительство как можно скорее провалилось, это показать Всевышнему, как мы хотим жить между собой в дружбе и любви. Потому что они несут ненависть ко всем и ко всем. И это синат хинам самая настоящая. И единственный способ победить беспричинную ненависть – это беспричинная любовь.
Спасибо. У нас, вот я видела поднятую руку, но, по-моему, всю руку опустили. Видно, вы ответили на этот вопрос. У нас есть два вопроса про подростков, про воспитание. О, есть поднятая рука. Давайте попробуем. Яэль. Яэль, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Добрый вечер. Меня слышно?
Слышно.
Кодом Коль, дорогая Цифора, очень рада вас видеть и слышать. Очень благодарна вам за ваши уроки. Очень интересно все. Я не знаю, как сформулировать свой вопрос так вкратце. Но в общем, вот все эти темы, это большая тема, что Садик в Рало, Раша в Товло, праведник, которому плохо, а грешник, которому хорошо. Несмотря на то, что мы как бы понимаем все возможные причины, и что может быть так, и может быть так, вот как-то в глубине сердца тяжело это принять, особенно когда видишь, не дай бог, как дети болеют, как дети умирают, как люди, которые тебе кажется, что они как бы мамашки таким, они испытывают какие-то страдания, какие-то испытания постоянные. А напротив этого ты видишь людей, которые вообще, ну, грешат где только могут, и плевать они хотели на все, и живут себе припеваючи. Вот как кажется тебе это, вот как, особенно как какая-то вопиющая несправедливость, как себя успокоить, как на самом деле принять это внутри, в сердце? Ну, вот как-то так.
Окей. Мы будем этой темой заниматься подробно и много. На одной ноге отвечу так. Если человек не верит в будущий мир, я вообще не знаю, как он может жить в этом мире, потому что действительно есть вещи, как вы говорите, которые выглядят как вопиющая несправедливость. Но если я принимаю, что есть душа и есть будущий мир, тогда, знаете, то, что мы здесь видим, это очень коротенький фрейм. Когда снимают фильмы, я очень люблю смотреть, как снимают, так? Сегодня много такого делают. Так вот, есть кадр, а есть все, что за кадром. Мы с вами видим только то, что в коротком кадре нашей жизни. А есть жизнь за кадром. Была жизнь до кадра, есть жизнь после кадра и так далее. И если мы для себя это умом понимаем, то и верим в это, тогда это один из ответов на ваш вопрос.
Спасибо большое. Большая благодарность за ваши уроки. Мне потрясающе.
Спасибо.
Вам спасибо. Всего хорошего.
Да. Я хочу сказать, что есть несколько вопросов очень длинных по поводу подростков. Я их скопирую. Я думаю, у нас будет целая тема.
Как иначе, если мы говорили о воспитании к вере. Но, женщины, дорогие, позвольте, я скажу еще одно слово. И это относится и к воспитанию подростков, и к воспитанию самих себя. Слово «эмуна» – вера. От того же корня есть «иммун» – тренировка. Если мы хотим прийти к какому-то определенному уровню в любой вещи, себя надо натренировать. Когда-то в раннем детстве у вас одеваться занимало час. Сегодня вы это делаете за 5 минут, натренировались. Так вот, надо себя и тренировать, верить в Всевышнего. И вот об этом мы будем говорить на следующем уроке, как почувствовать, что он нашел нас.
Спасибо большое. Наше время, к сожалению, истекло. Есть вопросы, но мы продолжаем на следующем уроке. У нас тема открыта. Мы встречаемся и говорим.
И продолжаем разговаривать. Галит, я буду очень благодарна, если вы сможете мне послать вопросы.
Да, я сейчас копирую вопросы. Хорошо, конечно. Спасибо большое. Встречаемся уже совсем скоро, в четверг утром. Вот.
Всего хорошего всем.
Всего
хорошего.
Большое
спасибо за участие, за внимание к этой теме. Я думаю, что она действительно главная тема нашей жизни.